Вот пригласили на встречу меня. Они сказали, о чем, что, как. Потому что я только, вы знаете, профессионал в одном. В китайских модах 13-го столетия до нашей эры. Ну, как это вы думаете? Интересно, правда? 13-го столетия до нашей эры. Это ж удивительно. Я шучу. Ну, хорошо. Вы знаете, я вот так подумал и решил, что, может быть, нам с вами немного поговорить. Сейчас я назову тему. А потом вы выскажете свои вопросы, недоумения, какие-то соображения. У нас же много сейчас возникает проблем в нашей и личной жизни, и общественной жизни, и церковной жизни. И мы с вами попытаемся, может быть, как-то такое совместно обсудить. Вот. А я сегодня подумал, может быть, стоит поговорить о том вопросе, который почти не затрагивается. Почти никогда не затрагивается. Хотя всюду он проскальзывает. Это о законах духовной жизни. Знаете, мы все учились в школе, знаем, что есть законы материального мира. Знаем и подразумеваем, что, наверное, есть законы психической жизни. А вот законы духовной жизни, есть они или нет? Мы, так сказать, кажется, интуитивно понимаем, что они есть. А каковы они? О чем они говорят? И насколько они действительно серьезны и необходимы в нашей жизни? Вот когда речь идет о материальных законах, мы прекрасно понимаем, что нельзя садиться на раскаленную сковороду. И всем это понятно, почему. Совершенно ясно. Нельзя прыгать с 10-го этажа. Тоже всем понятно. Законы непреложны. Нельзя там пить какое-нибудь что-то отравленное. Это мы все прекрасно понимаем. Как только касается вопроса духовной жизни, так очень часто у людей создается впечатление, что это, знаете, это так, что-то такое, какая-то рябь на воде нашей жизни. На самом деле, святоотеческое учение говорит о том, что как раз законы духовной-то жизни первичные для человека, а все прочие законы, и материальные, и биологические законы, и психические законы, они все уже вторичные, они являются, если хотите, отражением только духовных законов. Но как необходимо соблюдение законов этих внешних, касающихся нашей, если хотите, плоти, нашей оболочки, так в еще большей степени необходимо соблюдение законов духовных. Какие эти законы? О чем они говорят? Что это такое? Я просто приведу несколько примеров, назову некоторые из этих законов, некоторые, поскольку знание их открывается только из изучения святоотеческого наследия. Они, эти святые отцы, действительно изучили душу человеческую, поняли взаимосвязь многих явлений, которые в ней происходят, и описали это. Одна из замечательных книг, где говорится об этом, это «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника. Другая книга, вполне доступная, написанная простым, доступным языком, это «Душеполезные поучения Аввы Дорофея». Но и другие святоотеческие творения. Возьмите Исаака Сирина. Это такие глубокие там вещи описываются, в которых мы находим тоже целый ряд удивительных законов. Но вот прежде чем о них сейчас поговорим, я хочу сказать, вы знаете, есть большая разница между молитвой, но которую мы, по крайней мере, слышали, и, может быть, даже иногда и молились, не знаю, вы-то всегда, наверное, а я о себе говорю так иногда, и тем, что у святых отцов именуется богомыслием. Многие думают, что богомыслие и молитва – это одно и то же. Ничего подобного. Это совершенно разные вещи. Что такое молитва? Еще раз говорю, мы более-менее представляем. А богомыслие что такое? Вот с нами происходит какой-то неприятный случай. И что я начинаю делать обычно? Я ищу так, кто это такое сделал мне, кто на меня наговорил, кто мне подставил ножку, кто меня выдал. А если б я занялся богомыслием, то я бы начал искать не вне себя этих недругов и врагов, а богомыслие, то есть рассуждение в духе и в учении Евангелия и святых отцов прямо направляет мой взор куда? Что с тобой ты сделал? Почему это произошло? Кого ты так злостно осудил и сам попал в эту грязную лужу? Когда ты превознесся так, что тебе выше сатаны, и упал еще ниже? Слышите, богомыслие, оказывается, вот в чем состоит. Это в рассуждении, исходя из заповедей Божьих, из святоотеческих назиданий, рассуждение, которое раскрывает мне самому состояние моей души. Ведь, к величайшему сожалению, мы совершенно не знаем своей души. Абсолютно не знаем. Это удивительное дело. Я не знаю, кто из вас, может быть, кто-то знает, что для него полезнее – здоровье или болезнь? Интересно. Богатство или бедность? Не знаете? Слава или, напротив, бесчестие? Кто из нас это знает, интересно? Никто. Я уверен, что никто. Не знаем мы. То есть мы, конечно, хотим. Хотим, конечно, ясно чего. И славы, и богатства, там, допустим, да, и прочих всяких вещей. Это кто это такой? Мы хотим. Это хочет наш ветхий человек. Так называет апостол Павел. Вот то все греховное, часто грязное, безобразное, что, оказывается, таится в нашей душе. Так вот, богомыслие, оно заключается в том, чтобы увидеть эти законы, ощутить их, увидеть их и, познав их, следовать им. Поэтому у святых отцов очень много богомыслия мы находим, то есть рассуждение в духе Евангелия и, исходя из духовного опыта, бесспорных святых отцов. Вот это богомыслие, благодаря ему, и ими открыты великие законы, законы духовной жизни, соблюдение которых дает человеку благо, приносит ему мир души, радость приносит, и, напротив, несоблюдение их ведет человека к расстройствам самого разного порядка. Причем эти расстройства могут даже носить не только душевный, внутренний характер, а они очень часто выливаются и во внешнюю жизнь. Ну, мы же знаем, когда человек расстроен, он может и других расстроить вокруг себя. И это происходит очень и очень часто. Так вот, первое, что открыли святые отцы, они указали на следующее, что, оказывается, грехи мы совершаем не просто так. Вот тут ошибся, вот тут не так сделал, вот здесь не так сказал, вот здесь обманул, вот здесь превознесся. Нет. Это поверхность. Это для человека, знаете, когда все разбросано, и он не видит никакого порядка. А придет человек, скажет: нет, голубчик, тут строгая закономерность всех этих явлений. Оказывается, существует закон взаимозависимости, взаимосвязи грехов между собой, грехов и страстей. Они прямо говорят, что отдельные страсти порождают другие страсти, те в свою очередь. И тот, кто хотел бы как-то очистить свою душу, он должен делать вот то, о чем пишет тот же святой Исаак Сирин. Говорит, если ты вздумаешь сразу стяжать высокие добродетели, не приобретя того, что порождает эти добродетели, то ты просто безумствуешь. Он даже приводит такое сильное сравнение, яркое, говорит, если ты хочешь стяжать дочерей, не стяжав матери, то ты будешь бесплоден. Более того, ты можешь оказаться в самомнении, в глупости и ничего не приобрести. Вот это есть первый и интересный закон взаимосвязи. Тот, кто знает об этих взаимосвязях, он же старается избегать причины той или иной страсти. Прекрасно понимая, что если я не избегу сейчас этого, я непременно впаду в следующее. Это закон, такова закономерность. Причина порождает следствие. И человек потом недоумевает, как же это я смог, как же он смог. Да потому что ты не воздержался в меньшем, и отсюда у тебя произошло худшее. Так вот, например, я вот посмотрел кое-что, посмотрел Иоанна Лествичника, Исаака Сирина. Просто о многом же мы не можем говорить. Для этого требуется, ну, это большая работа. Но для нас с вами достаточно, наверное, будет и то, в качестве иллюстрации, что я вам приведу. Вот, например, что является источником гнева? Ну, мы сразу скажем, что? Ну, мой сосед, моя соседка, ясно. Ясно, кто же еще? Начальство там и прочее. Вы слышите? Да чего же это удивительно? Да чего мы больны? Мы все время ищем причину всех наших нестроений в окружающих людях. И никогда в себе. Сами мы чистые голубки. А вот она, они, оно, вот они, да, это кошмар. Это кошмар, как их земля только терпит. И как Господь попускает только еще им существовать. Вы слышите? Даже не думая, кажется, о себе, что я хороший. На самом деле, когда я ищу виноватых вокруг себя, я свидетельствую этим. Они виноваты, а не я. А я-то хороший. Я весь сбеленился, чуть ли там не знаю, что начал делать, и кричать, и бунтовать, и все. И кто виноват? Ну, конечно, они. Она виновата. Не я. Ой, какой ужас! Да какое безумие! Безумие! Мы дошли и не понимаем даже этого. Иоанн Лествичник пишет, матерью гнева является прежде всего тщеславие. Тщеславие мое, как это меня такое? Меня посадили не на то место. Представляете? Ужас один. Это кошмар вообще. Ну что вы. Если вспомнить нашу русскую историю, то сколько было случаев, страшных, трагических случаев, когда, например, наши бояре на заседании у царя что делали? Вдруг царь посадил его на более низкое место. Мой род оказался ниже того рода. Все, срыв. Смертная казнь грозит. Можете. Но я не сяду на это место, которое ниже того, которое я считаю мне положено. Да? И часто это кончалось? Казнью. Казнью. Вы слышите? Как тщеславие убийственно. Убийственно для человека. Но там, ладно, бояре, а у нас-то в мелочах таких это проявляется, что просто невозможно. Что происходит? Вот случай, который происходил на глазах. Священник, иеромонах, сидят несколько монахинь. Так. И, ну, кушают. Они кушают за столом. И он, так сказать, ну, решил, так сказать, угостить. И предложил одним кусочки, селедка была, а другой – хвостик. О, Боже мой, какой рев стоял потом! Ах, мне хвостик! О, Боже мой, потоки! Причина – тщеславие. Я что, хуже их? Вы подумайте, это как детский сад. Детский сад, увы, то, что у детей звучит это мило, смешно, погладили по головке. То здесь взрослые люди хвостик дали мне от селедки. Ай-яй-яй. Оказывается, матерью гнева. Он называет тщеславие. Второе, что называет, он говорит, не одна мать, несколько матерей сребролюбие. Но тут-то уже, по-моему, и объяснять, наверное, нечего. Еще бы. Еще бы. Когда я получаю, работаем одинаково, да, а мне платят меньше. Или почему-то дали мне меньше. Когда человек жаждет этого вот денег и прочего, жаждет и не получает. Представьте, жаждет и не получает. Ну, ясно, что будет. Ну, конечно, гнев. Еще бы. На кого? Да на всех. Начиная с президента и прочих всех, кто там по лестнице. И самое удивительное, может быть, что я вот не понимаю, может быть, вы лучше понимаете, но Иоанн Лесничник пишет, что причиной гнева еще бывает объедение. Вот это я никак не пойму. Хотя Иоанн Лесничник 14-е слово свое называет «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Здорово! Ух, здорово, как назвал! Вы знаете, это изумительно. Этот подвижник, аскет. Кажется, знаете, можно думать, какие там могут быть шутки, правда? И вы подумайте, какой юмор замечательный. О любезном для всех и лукавом владыке чреве. Как точно! Ух, как точно! Действительно владыка! Действительно владыка! И так командует, что уже и говорить нечего. Я вот привел пример, оказывается, зависимость. Мы хотим избавиться от гнева. Никогда не избавимся, пока мы не боремся с своим тщеславием, самолюбием. Никогда. По крайней мере, хотя бы с этим. Уж не говорю и о других тоже вещах. Поэтому тот, кто говорит, как мне быть, как мне быть, как мне избавиться, вот я не могу никак сдерживаться. Это сколько угодно приходилось слышать, просто спрашивали, что мне делать, я вот так не сдержан, наверное, вот природа моя такая. Человек даже не знает законы духовной жизни, пока он сам себе мечтает о себе не знаю как, пока нос его прилип к потолку, и он хочет избавиться от гнева, чуть-чуть пониже, и он уже в ярости. Меня унизили. Моего друга наградили, а меня нет. Вы подумайте. Подумайте, Боже, может ли быть больше скорбь, чем это? Когда я знаю, что я-то лучше, ну, по крайней мере, не хуже. И вот что со мной творится. Гнев. Ай-яй-яй. Вот. Вот он также говорит, Иоанн Лесничник. Вот мы все говорим, ой, что ж такое молитва рассеяна? Ничего не могу. Как стану на молитву, так тут же, уже на Соломоновых островах. Уже Отче наш, и дальше уже там, с папуасами. Вот так. Что делать? Что делать? Опять, вы знаете, мы удивительные люди. Мы всегда хотим сразу результата, плодов. Но абсолютно не думаем о корнях. Просто это удивительно. Мы хотим, чтобы яблочки были прекрасные, сочные, а вот жара, как сейчас, и не вздумает даже полить. Я потом говорю, ой, что это такое, яблоки такие маленькие, не выросли. Что яблоня такая дрянь? Яблоня дрянь. А почему не полили корешки? Иоанн Лесничник говорит, сребролюбивый никогда не может молиться чисто. Он называет одну из причин. Он называет и другие причины. Но в частности указывает даже вот на эту удивительную взаимосвязь, которая существует между тем и другим. Это же просто, скажется, с какой стати? Сребролюбивый никогда не молится чисто. Кто такой сребролюбивый? Которому все мало. Все мало. И это есть, и это есть. И он никак не может насытиться, бедный. Вплоть до того, всем нам известного, когда скупой рыцарь умирает на сундуке с золотом, у сундука с золотом, от голода. Все собирает это. Сребролюбивый не может молиться чисто. Опять закономерность. Если мы хотим действительно, чтобы наша молитва, хотя бы немного очистилась, приобрела настоящий характер, оказывается, мы должны посмотреть, что является причиной. Конечно, есть и другие причины, не только это. И он об этом говорит. Это наша многопопечительность. Это одно из самых, пожалуй, больших зол, которое, наверное, всю историю христианства мучает нас, христиан. Многопопечительность. Обратите внимание, когда Господь сказал нам очень важные слова. «Не отягощайте душу вашу». Чем? Помните? Объедением. Потом хуже. Пьянством. Ну, конечно, хуже. И, наконец, самое страшное, что мы не считаем страшным, опять не зная и не понимая этого. И третье, самое страшное, что? Помните? И суетой житейской. Подумайте только. Я объелся, ну, немножко пришел себе, ах, все, так сказать, могу что-то. Ну, напился, ну, на другой день, может быть, так, пришел все-таки в себя, опять могу. А суета житейская не дает человеку ни одного мига обратиться к Богу. Вот это многопопечительность, ни одного мига. У него голова и душа все время заняты. Всякими делами, проблемами, отношениями с людьми, и со структурами разными и так далее. Это ужаснейшее зло, суета житейская. Но что это за зло? Мы находимся в этой ситуации, мы не можем не заниматься тем, на что мы поставлены. Мы должны даже заниматься. Мы должны заниматься этим как перед Богом, как от Него, получившим задание. Но есть одно великое «но», без соблюдения которого мы действительно никогда не помолимся чисто. Мы должны столько раз, сколько хватит у нас, я не знаю, ума, совести, веры, остановить себя, вот, на 2 минуты остановить себя, отбросить все и от всей души вспомнить Бога, помолиться. Неужели 2 минуты у меня отнимут решение моих проблем? Что за глупость? Конечно, нет. Не бывает такого, чтобы эти минуты у меня оторвали. Мы не хотим. Мы ленивые, у нас нет веры Богу, не хотим остановиться. Стоп, да, сейчас подметем, уберем. Сейчас я уберу, сейчас. Вот там надо убирать, убирать надо, надо, надо. Так, сейчас. Кто мешает? Останови себя, человек. Останови, именно останови. И побудь, наконец, в этой остановке, в этой мирной, побудь с Богом немножко. Прочти несколько молитв Иисусовых. Не вычитывай, а прочти, помолись. И тогда мы увидим, что, оказывается, можно бороться с суетой житейской, раз. Второе. Оказывается, можно и учиться молитве чистой, нерассеянной. Вы слышите? Только тот, кто вот небольшими порциями, именно небольшими, такими по нескольку может молитв Иисуса, то с полным вниманием остановит себя и обратится к Богу, тот постепенно увидит, как ему становится легче молиться, как, оказывается, рассеянность становится меньшей. Не знаем даже этого, опять не знаем. Господь предупредил, не отягощайте сердец ваших объедением, пьянством и суетой житейской, этим ужасом, который омрачает всю нашу жизнь, не дает нам абсолютно заняться, обратить свою мысль к Богу. В храме стоим, все равно на молитве, кажется, стоим. И опять. Кстати, о молитве. Очень важное дело. Беда, вы знаете, какая? Которая присутствует всю историю. Мы очень здорово подменили молитву вычитыванием молитв. Понимаете, как ловко. Знаете, как водичка течет? Так течет ручеек, и вдруг камень. Умный в гору не пойдет, умный гора войдет. И мы молиться – это сложно. Вычитаем молитвы, и все будет в порядке, и совесть чиста. Святые отцы с гневом, вы слышите, не как-нибудь, а с гневом прямо говорят. Тот человек, который не понуждает себя к вниманию в молитве, а просто вот произносит это, вычитывает эти молитвы, он занимается оскорблением Бога, а не молитвой. Подумайте только. Он оскорбляет Бога. Попробуйте даже к начальнику подойти и начать ему вычитывать то, что вам нужно. Да еще с такой скоростью подчас. Ваше, дайте мне, пожалуйста, та-та-та-та-та-та-та-та. И он вас тут же скажет, вон из кабинета. Перед Богом мы вычитываем. Простите, как же мы о Боге думаем? Это что, магическая сила какая-то? Или это личный Бог? К кому мы обращаемся? Святоотеческий указ абсолютно однозначен. Молитва является только то, что совершается с вниманием. Это первое главное условие – с вниманием. То есть внимание, когда я обращаюсь к Богу, благоговением, а не тра-та-та, и покаянием. Там, где нет покаяния, это не молитва уже. А это неизвестно что. Мы в язычников превращаемся. Не знаю, была ли у вас когда возможность поприсутствовать где-нибудь в языческих храмах? Не приходилось. У буддистов, например, и прочее. Да, там надо вычитывать. Там просто. У индусов мантры, эти заклинания, эти слова, которых часто смысла даже не знают, важно повторять и повторять многократно. Много раз повторять. Без смысла, без внимания. В буддизме, например, и личного Бога даже нет, которому могли бы они молиться. Главное – повторять это. И вот мы нашли способ. Молиться трудно, верно. А мы вычитаем их, и все в порядке. К одному старцу пришел монах и сказал: «Отче, я имею непрестанную молитву». На это этот святой старец ответил ему: «Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани». Как вам это нравится? Как вам нравится это? Вы слышите, Бог мудрые слова, до чего? Оказывается, можно привыкнуть к словам молитвы, вычитывать их, знаете, ну, все, кто, так сказать, достаточно давно в церкви, так сказать, будем, скажем так, работает, знают, как мы вычитываем. Вы причитать собираете? А вычитали правила? Вычитали правила. Ай-яй-яй. А помолились вы так, как это положено перед причастием? Те молитвы, акафист, к нам каноны. Нет, а вычитали вы. И вот вычитывают часто, бубнит. Оскорбление Бога происходит. Отсюда опять закономерность. Из этого вычитывания происходит охлаждение души. Теряется вера, но зато возрастает фанатизм. Какой? Особенно, если я очень усердно вычитываю. И не только там те правила, которые положены христианину, а еще немножко даже вычитаю больше. Вы слышите уже, кто я? А я и акафист почитаю, и псалтирь вычитаю, и кафизмочку там пройду. Вы слышите, кто я? бегите, целуйте мою туфлю. Слышать, что рождается, и тщеславие мое прет, как на дрожжах. Помните притчу о фарисее и мытаре? Как фарисей хвастался перед Богом, да чего же он хорош. Все делает. А кто был оправдан? Кто был помилован Богом? Мытарь, который только бил себя в грудь и говорил: «Боже, будь милостив мне, грешнику». Как Господь замечательно показал это. Оказывается, вот чем. Не этим внешним деланием спасается человек. Безумен тот, кто думает, что он своей внешней, вот этой деятельностью, будто бы приобретает себе какие-то заслуги перед Богом. «Давай, Господи, мне орденишко. Я делаю то-то, то-то и то-то». Безумен тот человек. Нет этого. Спасается человек реальным видением того, кто он есть на самом деле. А кто я есть на самом деле? Меня не тронь, иначе пойдет вонь. Ни с какой стороны меня нельзя задеть. Ни с какой. От похвалы я превозношусь, от укоризны я впадаю в уныние, от малейшего замечания я весь раздражен. Не так кто-то сделал, я весь в гневе. Слышите, все во мне живет. Вы знаете, мой мешочек этот полон кого? Та море пространное и великое, там о гади, и же несть числа. Гади, и верно. Только тот человек, который следит за собою, для этого надо не так уж много внимания, только обращает на свои движения души. Как в нем появляется всякая пакость в моей душе, и мысли, и чувства, и желания. Тот, кто наблюдает за этим и сравнивает, естественно, сравнивает с чем? С Евангелием, а ни с чем же не будет. Тот скажет так: «Боже, будь милостив мне, грешнику. Я даже не могу ни одного доброго дела сделать, чтобы не подтщеславиться. Даже доброго дела не могу сделать. Только сделал, и уже я голову кверху. Слава тебе, Господи! Не такой, как прочие человецы». Слышите, беда какая? Откуда и как может человек понять это? Преподобный Симеон Новый Богослов прямо говорит, указывает только тщательное исполнение заповедей Христова, только понуждение себя к исполнению, решимость жить по заповедям откроет мне, что в моей душе творится. Я ничего не замечал. Более того, я видел, я никого не убиваю, не граблю, там, не нарушаю закону. Я вижу, что я хороший человек. Понимаете, в чем дело? Я хороший человек же, я вижу. Какая глупость! Кожу одну я вижу, а то, что в душе моей, ничего не вижу. Только понуждение себя к исполнению заповедей, Евангелия, а не общечеловеческих норм нравственности, покажет мне, кто я есть на самом деле. А Евангелие о чем говорит? Оно говорит о необходимости внимания даже к своим мыслям, к своим чувствам, к своим желаниям. Вот, оказывается, о чем говорит. Один из очень серьезных законов, законов, который имеет, я бы сказал, может быть, одно из первостепенных значений в нашей жизни, это закон, говорящий о том, как приобретается любовь. Любовь правильная, любовь божественная любовь. Как она приобретается? Любовь как добродетель христианская. Как она приобретается? Так мы много слышим слов о любви. Боже мой, это поток, бесконечный. Это говорят, это пишут. Но я даже говорю не о каких-то там грубых проявлениях любви. Я даже говорю о таких, как кажется, духовных или душевных. В Посмотрите, весь католицизм на чем построен? На этом искании любви. И такие там перлы, что, Боже мой, как она приобретается? Правильная любовь. Что она такое есть? При каком условии она в человеке может возникнуть? Первое. Мы, конечно, должны понуждать себя к делам любви. К делам любви. К словам даже любви. Понуждать. Не ради лицемерия, а ради исполнения заповеди Божией. Мы должны понуждать себя к этому. Но приобретается любовь не просто только этим понуждением. Оказывается, здесь мы находим удивительный закон. Я зачитаю вам тут очень интересные строки из Исаака Сирина. Он пишет: «Нет способа возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей». О, как интересно! «Ты же сказал, – обращается он к одному из иноков, – что душа твоя не препобедила страстей и возлюбила любовь к Богу. И в этом нет порядка. Кто говорит, что не препобедил страстей и возлюбил любовь к Богу, о том не знаю, что он говорит. Но скажешь: не говорил я люблю, но возлюбил любовь. И это не имеет места, если душа не достигла чистоты. Если же хочешь сказать это только для слова, то не ты один говоришь, но и всякий говорит, что желает любить Бога. И слово это всякий произносит, как свое собственное. Однако же при произнесении таких слов движется только язык, душа же не ощущает, что говорит». Исаак Сирин указывает опять-таки на серьезный закон. Оказывается, любовь – это не есть даже самопожертвование. Слышите? Очень часто люди по тщеславию даже могут пожертвовать чем-то, и чуть ли даже не собой. Тщеславный человек, из этого чувства, чтобы все видели, говорили о нем, он может, не зная, чем пожертвовать, чуть ли не всей своей жизнью. Вы иногда, наверное, видели, как в храмах табличка там, например, серебряная, золотая, что храм построен помощью такого-то. Я всегда, когда читаю это, я говорю: Боже мой, какой грех мы берем на душу, когда не объясним этим людям, которые еще ничего не понимают. Эти светским людям не объясняют им, что сказал Христос. «Пусть твоя левая рука не знает, что делает правая». Если ты ищешь похвалы человеческой, ты уже все здесь получил. И от Бога ты уже ничего не получишь. И человек, который, может быть, действительно очень многое отдал, оказывается пустым. Да еще не только пустым, а не дай Бог, еще какое тщеславие это еще у него может возникнуть в его душе. Так вот, оказывается, что любовь божественная, то есть любовь истинная, правильная любовь, она возникает только возникает из познания своей греховности, видения своей греховности. Ну, мы же все грешны. Господи, это только по слепоте, если кто не видит. Из познания своей греховности, проистекающего отсюда смирения. И вот из этого смирения-то и рождается истинная любовь. Вот из чего рождается. Многие думают, что это вот ждут, когда Бог это возбудит во мне, эти чувства. И ищут этого. Ищут какой-то романтики даже в религии. Какая беда! Любовь божественная появляется в человеке естественно, по мере очищения души от страстей и по мере ее смирения. Помните, что пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, в первом послании, это 13 глава. Это изумительный гимн любви. Так и называют это все. Это действительно гимн любви. Да. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». И если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, слышите, какой чудотворец, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Как это вам нравится? И если я отдам имение мое, раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Вы подумайте, сопоставьте только вот свои собственные труды вот с этим. Если раздам все имение мое, отдам тело мое даже на сожжение, представьте себе, а не имея любви, нет мне в том никакой пользы. И дальше он говорит, что такое истинная любовь. Что такое истинная любовь? Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не раздражается, не мыслит зла, не ищет своего. Вы подумайте только, какие изумительные слова. Вот оно оказывается. Мы касаемся очень важного вопроса. Мы все трудимся, все. Каждый на своем поприще, еще раз повторяю. И как легко человеку постепенно возмнить о себе, что он, знаете кто? О, запомните, что он не фунт изюма. Ну как это? А пророк Давид говорил: «Я блоха в Израиле, я червь, а не человек». Вы слышите? Когда Сесой Великий умирал, Великий, его лицо просияло с такой силой света, что собратья, которые оказались рядом с ним, не могли на него даже смотреть. Пишут, как солнце просветилось его лицо. Но он вдруг с кем-то говорит. Оказалось, ангелы пришли взять душу его. Братья спрашивают: «Сесой, с кем ты разговариваешь?» Он говорит: «Пришли ангелы взять душу мою, но я умоляю их». О чем вы думаете? «Дать мне еще время на покаяние». Отцы воскликнули: «Сесой, тебе ли каяться?» Ответ: «Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». Слышите? Слышите? Вот отношение! Вот это удивительно! Или другой случай из его жизни, когда к нему пришел тоже один из собратьев и сказал ему: «Я имею непрестанную память Божию», то, знаешь, Сесой Великий ответил ему: «Это невелико». Слышите, непрестанную молитву. Ну, скажите, вот кто-нибудь бы из нас, если бы имел, да я не знаю, что бы мы, и сказал бы: «Я имею непрестанную молитву». Ну, все. Это невелико. А что же велико? Угадайте, если кто не читал. Ни за что не угадаете. Да. Велико увидеть себя ниже всей твари. Вот это да! Это что думаете? Что они тут, философствовали, что ли? Или лицемерили? Или притворялись? Пимен Великий говорил: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». Подумайте, подумайте состояние этих людей. Какой глубины познания своей души они имели. Они поняли, почему Христос пришел. Поняли, что Христос есть Спаситель. Вы слышите? Спаситель, а не наградитель. Это же удивительное дело. Он, оказывается, Спаситель. Приходит не с тем, чтобы наградить тебя, а спасти. Они просят спасения, как утопающий человек. Вот, оказывается, если хотите, то идеальное состояние души человеческой, при которой действительно она, эта душа, может соединиться с Духом Божьим и, естественно, получить все блага. Но получить как? Не как заслуги, да избавит Бог, а по милости и любви Божией ко мне, который достоин только ада. Недаром Силуану Афонскому, когда, помните, у него было время великих искушений, великого искушения, он не знал буквально, что делать. Дошло до того, что он обращается к святому углу, чтобы помолиться, а там этот рогатый перед ним вместо икон. Он в отчаянии просто. И ему был голос. Держи ум свой во аде и не отчаивайся. Знаете, что такое держи ум свой во аде? Пойми, осознай и прочувствуй, что ты достоин ада. И тогда можешь не отчаиваться. Тогда только можешь не отчаиваться, когда ты увидишь, что тебе нужен Спаситель. Тогда Христос приходит, и тогда Он действительно спасает человека. Ой, еще тут целый ряд законов. Но сколько мы, каким временем располагаем? Да. Я все время предупреждаю на лекциях, не давайте свободу слова профессорам. Они не смогут окончить. Вот так. Не давайте. У нас... Так, до утра можем? Да. Еще, знаете что? Еще есть целый ряд, конечно, духовных законов. Ну, я просто могу, может быть, назвать, потому что иначе с их объяснениями, с комментариями это достаточно много времени займет. А у вас наверняка есть вопросы. Вот. Я бы обратил внимание на очень также важный закон, на который указал сам Господь Иисус Христос, когда Он сказал: «Верный в малом над многим будет поставлен». Мы не придаем значения так называемым грешкам, маленьким грешкам. Не придаем никакого значения. И в этом наша гибель. Тот, кто в малом даже не может удержаться, тот, кто в малом не понуждает себя, где же ему говорить о великом? Верный в малом над многим будет поставлен, а у неверного в малом отнимется и то, что он имеет. Как вы помните, в Евангелии говорится об этом. Верность в малом имеет огромнейшее значение. Что такое это малое? О чем речь идет? Что это за малое такое? Что? Я не могу не объесться, когда сяду за стол. Не могу не напиться, когда тут много бутылок. Я не могу не осудить, когда вижу, кто-то такое делает совсем, ну, безобразие. Я не могу не раздражаться и не гневаться, если меня тут, знаете, наступили на мою любимую мозоль. И так далее. Я уже не могу. Так. И я понимаю, да, не смогу, я опять сорвусь. И как же быть? Но ты можешь, когда наелся, уже сыт, так, не положить в рот еще. Ты можешь, когда видишь, уже у тебя, так сказать, зашумело в голове, воздержаться. Ты можешь не рассказать о другом человеке, о своей подруге, о своем соседе, что-то сделала такое, ну, неудачное, нехорошее. Можешь не начать шушукать. Знаете, она то-то, та-та-та-та. И всем рассказали. Можешь? Ну, пожалуй, да, сейчас могу. Ой, как важно. Можешь не допустить какую-нибудь тщеславную мыслишку, какую-нибудь простую, ну, не очень. Сильную, конечно, я не могу не допустить. Она меня тут же покорит. Какую-нибудь слабенькую хотя бы. Можешь? Вот это то малое, что мы в силах еще сделать, и если мы это будем делать, вот это, оказывается, принесет человеку добрый плод в его духовной жизни. Тот, кто не борется с малым, никогда не достигнет никакого успеха в духовной жизни. Слышите? Никакого. Просто никакого. Будет жить 100 лет, и каким был, таким остался. Как это, к сожалению, большей частью и бывает. Мы не боремся с тем, с чем можем бороться. Господь сказал именно об этом. С чем можем бороться, надо бороться. Не откладывать это неизвестно на какой срок. Тут же, в данный момент. Слово ли, мысль ли, глаза ли, уши и так далее. Верный в малом над многим будет поставлен изумительный закон. Если бы христиане соблюдали его, они бы, наверное, уже были бы, ну, прям все святые. А они все остаются грешными. Значит, не соблюдаем. Не соблюдаем. Мы не соблюдаем никаких законов. Мы совершенно не приучаем себя к молитве. Совершенно не приучаем. Как автоматы. Вы знаете, прям автоматы. Не люди, а автомат. Автомат нажали кнопку, и он работает. Так и мы нажали кнопку, и я начал. Это я вычитал молитвы. Как заведенные часы. Пришло время идти в храм, ну, конечно, куда же денешься? Нельзя, надо пойти. Не пойти. Пришел пост, ну, ладно, так и быть, от чего-нибудь так. Да? И так далее. Как автоматы, а не как люди работаем. Вот почему мы остаемся без плода. Без плода. Всю жизнь в церкви и остаемся без церкви. И без церкви. Вот это самое, так сказать, страшное, что может и, к сожалению, происходить. Что является самым главным для человека, для христианина? Святитель Игнатий Брянчанинов пишет: «По непреложному закону обильное сознание и ощущение своей греховности предшествует всем прочим благодатным дарам». Слышите? Осознание, видение своей греховности. Один из святых, Петр Дамаскин, прямо говорит: первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. А у меня признаком является видение себя хорошим. Хорошим. Я вижу себя хорошим. И все. Попробуйте мне сказать, что я не хороший. Сразу узнаете, какой я хороший. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. О, великий закон! Как важно его знать! И когда, если я его буду помнить, то мне и в голову не придет тогда чем-нибудь хвалиться, тщеславиться, мнить о себе, ждать каких-то благодатных даров, если я у себя вижу, сколько грехов, раз, два, и обчелся. Конечно, можно писать целый талмуд, как это некоторые сейчас делают, пишут, и вместо покаяния, подходит к батюшке с отчетом о проделанных грехах. Как хорошо-то, слушайте, мы же все привыкли к отчетам. Но я проделал на грехах, тоже можно отчитаться. Просто замечательно. Правда? Как искажаем одно из важнейших деланий христианина – покаяние. Там, где душа не участвует, где душа не болит, там о каком покаянии идет речь? Пустое происходит нечто, формальность какая-то. Вот этот закон особенно важен этот закон, по которому я могу судить о себе, и который поможет мне не превозноситься, не гордиться, не тщеславиться. Ибо я вижу, что я у себя ничего, в общем-то, греховного и не вижу. Более того, напротив, я вижу себя, как уже сказал вам, что я хороший человек. И поэтому я жду от людей только чего? Всякого благожелательства, всяких похвал, доброго отношения и так далее. Почему? Ну, понятно, почему. И если кто-то вдруг не так относится, ну, мне станет сразу ясно, это глупый человек, правда же? Глупый. не понимая, кто перед ним. Да, и что с ним говорить? И нечего его слушать. Вот до чего мы, христиане, представляете, дошли. Но когда я знаю это, все, я тоже скажу, стоп, что-то не туда я поехал. Не туда поехал. Оказывается, я должен все больше видеть свою душу, все больше видеть, что я поступаю не так. В чем? Больше всего в мыслях это. В мыслях больше всего это. В мыслях и чувствах. Если бы я действительно правильно, ну, блин, у меня бы все расширялось это зрение. И тогда я бы видел все больше необходимость обращения к Спасителю. Господи, помоги мне. Я зеленею от зависти. И ничего не могу с собой сделать. Господи, помоги мне. Вот она рождается, когда искренняя молитва. Вот когда рождается искреннее смирение, из которого рождается и истинная, божественная, христианская любовь.